«Надкушенные яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91,2 FM. Это «Радио Спутник». Сегодня программа отправилась в гости к известному режиссеру и продюсеру Вадиму Никипелову. Привет.
Привет.
Расскажи о себе немножко. Ты закончил Институт культуры, и что же дальше?
Я закончил Институт культуры Пермский. Дальше, во время прямо института, меня взяли в театр, еще на третьем курсе. Ну, это всем известный факт. В главную роль Островский. Все, там, с Олей Пудовой у нас взяли. С этого момента институт перестал существовать как институтом, я там доучивался. Мне там везде дали, кроме мастерства и всех профильных предметов, в остальные я имел свободный доступ.
Ну а специальность?
Нет, специальность — это все, я там жил, спал, ел и не ел, все в институте было круглосуточно.
Специальность — актер?
Актер, да, актер. Потом мне этого было мало, я как-то случайно с театром мы поехали в Москву, театр Вахтангова, мы там играли спектакль. Я познакомился с некоторыми продвинутыми московскими ребятами, посидел в одной гримерке с Лановым и с Этушем. Так, я прям в гримерку попал, меня как-то распределили туда.
В одной гримерке прям с этими двумя мастодонтами?
Да. Ну, они, единственное, что они играли, наш спектакль, это какие-то периферийные театры были, мы в том числе, вот меня туда поселили, они зашли, познакомились, вот. И я как-то присусенился к Останкино, к телевидению. Тогда было очень популярное клипмейкерство, рекламные ролики.
Это какой год?
95-й. Это 95-й год, вот, и я, работая в театре здесь, умудрялся мотаться в Москву, в Санкт-Петербург. Я даже сам не знаю, как я это все успевал, потому что я еще здесь в рыцарском шоу участвовал, детскую сказку делал. Я, наверное, не спал тогда. Но каким-то образом я получил еще эту специализацию. Быстро-быстро, там, буквально в течение, там, ну, одного года, быть может, меньше, вот, сезона.
Клипмейкерство, то есть это и с 95-го года?
Рекламный ролик. Я тогда познакомился с телевидением. А так как мне нужно было каким-то образом здесь практиковать, меня пригласили на телевидение. У нас было «Ветта». Я вел «Криминальный вестник». Такой серьезный сидел, читал с листа, кто кого утопил, кто кого зарезал. Каждый день я приезжал туда на эфир. В записи это все было, вот. Но каждый день этот «Криминальный вестник». А потом Лена Носова была тогда, «Уралинформ-ТВ». Я вел там авторскую программу, меня что-то понесло. Вот. Авторская программа называлась «400 способов честного отъема денег у граждан». Остап Бендер. Ну, а-ля.
Я поняла.
Я одевался мошенником чистой воды.
То есть этот шарф у тебя?
Абсолютно. Шарф — это было всегда вот это вот. Кожаный плащ. У меня был такой коричневый.
Я
был...
Слушай, я тебя помню.
Вот. И я каждый раз в неделю мы это все делали, снимали. Ребята были хорошие, еще такие все в проекте. Это все 90-е годы. 95-й, 96-й вот года, 97-й, наверное, еще застали, вот эти вот все. И все, мы там различные придумывали методы, как просить денег, в том числе подаяние. Я там сидел, причем сидели бомжи вместе со мной, я красиво одетый, мне давали больше всех свадьбы, потому что, ну, я просто говорил, дайте денег, мне надо. Я говорил, мне надо на новую машину. А, на, чувак, бри, а этим на хлебушка, на кисель не давали, а вот мне на новую машину давали. Вот представляешь, да, такой менталитет.
Слушай, но это...
Я сказал, что это, да, основы маркетинга, тогда еще не знал такого грамотного слова маркетинг, да, но, тем не менее, я понял, что главное это, чтобы костюмчик сидел. Вот. Даже в бомже надо быть хорошо одетым.
Надо выглядеть.
Да. Надо выглядеть. Ты не отталкиваешь, а ты как бы клиентоориентированный бомж, понимаешь, должен. Во всем бомжам надо быть клиентоориентированными. Вот. Тогда вам дадут больше. А, кстати, я знаю такую бомжичку, которая вот просит у Сбербанка. Она клиентоориентирована. Она такие истории рассказывает. Ей все дают. Я думаю, она вообще уже мультимиллиардер, скорее всего, уж она каждый день работает. Я ей сам иногда выдаю. Отступление сделал. Потом у меня получается, параллельно я занимался еще бизнесом, открыл 3 школы моделей. Потому что я получил от Modus Vivendi и еще от 2 школ московских и от агентства московского модельного заказы на производство видеороликов, так называемой аниматики. Меня тогда научили снимать аниматику, то, что сейчас мы называем раскадровка, то в Москве снимать дорого, например, да, вот аниматика — это как бы то, что потом превращается в ролик рекламный. То есть снимается на видео, но бэкграунд, то есть фона нет, какая-то тряпочка, но актеры что-то играют, делают, ну, какие-то периферийные актеры. Поскольку я был в театре, театре, снимал прямо, у меня студия была на 5-м этаже, с Печкалевым тогда договорился, в аренду платил, тут же играл в театре, тут же снимал, все у меня, буфет был, там у меня целая студия была. Вот, и школы моделей я тоже снимал, снимал им разные визитки, они у меня снимались в роликах, тогда вот эти ролики с пушинкой летающей, там туалетная вода.
Я читала про эту идею, это же идея возникла раньше, чем у Земекиса в Форесте Гампе.
Да, получается? Да, раньше это
то
было.
То есть ты пространство поймал, да, и вот на той волне
пушинка,
ты это показал.
Пушинка тогда летала, она на всех садилась, легкие прикосновения, ля-ля-ля. И вот это мы все придумывали и отправляли как видео туда. Оно хорошо продавалось, естественно, там. Ну, мне платили за это деньги. Я открыл несколько модельных агентств уже самостоятельных, потому что просить моделей, платить им. Я набрал своих моделей, а потом еще 8 филиалов в области открыл. И так было до, по-моему, почти 2000 года. В 98-м я ушел из театра, потому что мне, видите ли, не давали там главных ролей, которых я хотел и думал, что я заслуживаю. Меня назначили там, ну нет, давали роли, а тут раз и каким-то шкафом ходить. Ну, это было сверх уже.
А амбиции? Что тобой движет? Амбиции всегда?
Да?
Всегда. С детства, наверное.
Амбиции, да. Честолюбие, амбиции. Я не считаю, что это плохое качество. Есть, можно быть честолюбивым абсолютным подонком, да, можно быть честолюбивым и с человеческими факторами, и с отношением к людьми. Я все-таки считаю, что я к людям хорошо отношусь, ну, потому что люди ко мне хорошо относятся до сих пор, слава богу, никто мне еще глаз не ткнул ручкой. А поскольку все-таки мне хотелось всегда быть первым, главным, нужным в том самом поезде, который стремится куда-то к самому прогрессу, поэтому я сейчас и очень позитивно к прогрессу. У меня в команде работают очень много молодых ребят, которые, с которыми я как бы нахожу общий язык и стараюсь быть на их уровне, в том числе культурного, творческого развития, культурного развития и в том числе вот прогресса, который, то есть все вот эти девайсы, все это мне не чуждо.
А скажи, пожалуйста, вот молодые люди, они по-другому, ну вот лет 20-25, как они воспринимают действительность? Помогает ли тебе их картина мира? Такие же ведь у тебя?
Нет, постарше. У меня ребятки, да, у меня все-таки от 20, наверное, 6-7, вот это поколение, и до 35-6 где-то. А вот это поколение, которое совсем-совсем молодое, но этого сейчас уже у меня дети подрастают, мой старший уже вот сейчас заканчивает школу, он мне тоже помогает, работает, он сейчас в IT очень хорошо продвигается, двигается, ему это нравится и помогает нам, то есть аппаратно-программные решения какие-то делает, он там изучает программы, Python тот же, ему нравится.
Давай немножко тогда прокомментируем, ты говоришь про сейчас, тогда сразу погрузим слушателей в то, что есть сейчас. Сейчас есть ООО Custom Film.
Custom Film, да.
А что это такое?
Ну, это киностудия.
Она в Перми.
Это пермский вообще проект. Хотя у меня же была целая большая длинная история, начиная с 2010 года я начал, ну, я там занимался до 2010 бизнесом активно, у меня были клубы, рестораны, дискотеки, это много-много, это целая история.
Флориан, да.
Почему сделал этот Флориан? Потому что я считал, что я человек, который пришел все-таки из большой культуры в субкультурную сферу, да, где вот те же артисты, они шабашили, зарабатывали, как и мы все, собственно говоря. Вот, на всех корпоративах и так далее. Но если обычный артист на сцене академической, там, да даже не академической, даже любительского театра имеет аплодисменты, цветы, то максимум, что видит артист тот же, который работает в ночной культуре, ну вот денежка, причем хорошая, да, порой месячный оклад за одно выступление. И все. И
Я недавно разговаривала с уличным музыкантом, он говорит, я не люблю работать корпоративы. Почему? Потому что ты как мебель, я под еду работать не люблю.
И таким образом я подумал, что нужна какая-то самореализация и так далее, нужно какое-то, и мы вот придумали вот это вот. Это фактически премия признания была. Когда равные тебе по цеху признают, что в этом жанре, в этом году ты лучший. И это дало тот самый соревновательный момент, и вот за тот момент я считаю, что и ребята многие говорят, что наш вот этот пермский шоу-бизнес, он пошел резко в гору, там все Перов там тогда и тогда. Меня поддержали тогда, мне понравилось, и правильно, что Женя Панфилов, Царство Небесное, поддержал, Саша Сумишевский поддержал, то есть вот те старшие, да, вплоть до меня поддержал тогда Данилин, вот, который мэтр наш, чемпион магии. Вот я к нему очень хорошо отношусь. Я считаю, что это просто великий действительно человек и артист и так далее. Он тогда меня поддержал. И вот с этой поддержкой, пусть даже моральной, не финансовой, я все это выгреб на себе. Я это сделал. И вот 15 лет этот Флориан как бы жил. И потом все закончилось белыми ночами. И моя связь с городом закончилась на белых ночах. Закончив белые ночи, я восстанавливался целый год. Не хочу об этом долго говорить. Я тогда очень вошел в такую сильную конфронтацию. коммуникацию с существующим чиновничьим аппаратом города Перми, Пермского края.
Но это была такая длинная, неприятная история. И ты морально немножко подприуныл. Я правильно понимаю?
Я немножко разочаровался тогда в городе. Я разочаровался, потому что мы могли сделать лучше в разы. И, ну, используя собственные, я с 10-го года в Европе, и у меня в друзьях Вольфган Клингер был, это, то есть музыкальный продюсер с мировым именем, Паскаль Мартино, Мишель Бенгиги, те, которые вот, с которыми до сих пор там переписываюсь, созваниваюсь, это, то есть продюсеры, но продюсерский дом сэра Пола Маккартни, Барри Маршалл. Мы на связи были, потому что в 10-м году организовывали там определенный концерт вместе, естественно, там с другими продюсерами, там с Виталием Пересунчуком, там с Александром Погребняком, это которые ребята уже живут давно, с 99-го года в Испании, с Жюль Педрес, которые делают вот испанские, итальянские все вот эти, то есть Альберто Жюль Педрес и так далее. Ну, это все мои друзья, и у меня пул артистов, который был тогда готов приехать в Пермь, он был, ну, прямо вот топовый. Ну, довезли только Ингрид. О, не Ингрид, а это Ваеш, господи.
Дизарис.
Дизарис, да. Ну, а Ингрид, это уже другая у меня история была, мы с ним работали уже в другой стране и там на других этих санплощадках. Я разочаровался немножко и подумал, что всю свою энергию я сейчас буду направлять вне, туда. Хотя мне казалось, что именно, ну, вот те, кто у нас занимается культурой, отвечает за ее, вот, ну, непосредственно, то есть поддержка бюджета и так далее, они должны, наоборот, как бы, мне казалось, я был наивный. Я до сих пор сейчас наивный, конечно. Но зато мне это открыло двери. Я поехал во Францию к друзьям, приехал, мы сидели на балкончике, я это помню момент, я говорю, я готов мыть посуду, я хочу, готов сделать, я хочу быть здесь. Мне говорят, ты что, дурак, что ли, ты режиссер? Давай ты будешь ставить у нас. Я говорю, давай.
Мы прервемся на минутку и вернемся после рекламы. Напомню, сегодня герой нашей программы Вадим Некипелов, известный режиссер и продюсер.
Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Привет всем настроенным на радио «Спутник». Мы продолжаем большую программу «Надкушенное яблоко» с Вадимом Некипеловым, актером, режиссером и продюсером. Итак, истощившись морально белыми ночами, ты уехал во Францию, готовый заниматься там совершенно любой работой, но тебе предложили работу режиссером.
Я тут же поехал, поставил Верштайн в цирке, большое шоу. Все были в восторге, мне еще надавали кучу шоу, и вот я начал ездить ставить во Франции, потом меня пригласили в Турцию, в сеть отелей «Риксос» на территории Анталии, я там многие шоу поставил. И детские, и взрослые, то есть я и третьи ставил. Потом я работал с компанией Туби, поставил большое шоу Туби, как Дюсселей такое тоже масштабное, которое каталось на территории тоже Турции.
Потом... Туби — это то же самое, что Дюсселей? Цирковой?
Аля такой. Это тоже использует эстрадно-цирковой жанр, но я туда еще привносил всегда театрализацию.
Ну ты же не мог по-другому.
Я не мог по-другому, и зритель это смотрел уже как цельный спектакль, и поэтому как бы сравнивали. Я не скажу, что я масштаб Дюсселей, да, но я работал, как бы, это коммерческие проекты были. Я понимал, что мне нравится это. Потом была Италия, были там какие-то разовые проекты, выезды. Ну, это так и делается. Ты попадаешь в пул и ездишь там по странам, иногда не возвращаясь даже в Россию, семью повидать. И они ко мне приезжали. У меня была большая история. 18, 19, 20 год. Это я работал в Киеве, Украина.
Вот ковидные времена ты провел.
Я прямо туда, да. Да, я летел из Милана. Все, что меня там потом застряло, это там целая история. Фотографии есть вот с этими космонавтами, которые уже вот эти в ковидных капюшонах, а я с ними фотографирую селфи. Я говорю, русского не возьмет ничего. Единственный аэропорт, куда я из Милана вылетал, это был Будапешт, а с Будапешта я уже в Львов. Это единственный аэропорт, который вообще принимал. Все, закрылось. Все авиасообщения прекратились, я оказался во Львове, провел там несколько дней, ну, у меня там знакомые, друзья, вот, а потом уехал в Киев и поставил там еще в ковидный год шоу и сделал
проект. Это удивительно,
проект.
Удивительно, как?
А как, нормально? То есть за это время мы немножко научились работать дистанционно. Вспомнил свои умения делать аниматику, и шоу я ставил у себя за компьютером. Ребята, которые делали анимацию, как мультики, мы вот эти квадратики двигались и так далее, мы поставили еще ледовое шоу таким образом, которое еще катали немножко во Франции. Но артисты у меня были часть из России, часть из Украины, часть из Италии. Несколько там из 9 стран у меня артисты были. Ну, так потом они съехались, когда ограничения, и снова там опять, потом опять немножко подзакрылось, и вот такая вот история вот уже постковидная. Волнообразно, но тем не менее мы это делали, работали, ну это ж наш хлеб, мы же не можем от этого отказаться. Но параллельно я занимался кино, в 2018 году я здесь, ну как кино, мне это нравилось, и я хотел снимать уже собственные фильмы. До этого я снимал такие малометражки, 5-минутные, 6-минутные, там, я их называю этюдные, да, хотя это малоформатное кино, но игровое художественное, я об этом всегда мечтал. Познакомившись с современными технологиями в очередной раз, я понял, что вау, что я могу, вложился немножко во всю эту аппаратно-программную историю, и уже мне это позволило уже немножко встать на уровень, ну, то, что я не скажу, что я сейчас чего-то добился, я точно еще по дороге, но в том самом поезде, который вот главный, я считаю, что... Да, не в первом вагоне, но я пользуюсь теми же технологиями Stagecraft, да, которыми пользуется сейчас Голливуд. Я снимаю фактически здесь, в Перми, вот где я сейчас нахожусь, могу, ну да, при меньших там затратах, но спецэффекты.
Правильно ли я понимаю, вот у тебя сейчас мы находимся в студии, и тебе для того, чтобы снять фильм «Путешествие», например, тебе никуда не надо выходить, ты можешь отснять все здесь.
Да, да, так фактически, ведь многие так и делают. То есть, да, на натуру и летят, и тогда мне это все затратно очень. Вот, меня же никто не поддержит, я же все на свои деньги делаю. И поэтому мне проще ознакомиться с новой технологией. Вот это сейчас 3D, Unreal Engine и так далее. Они очень кинематографичные. Мегасканы сейчас, то есть 3D-реальность, она неотличима абсолютно, она фотореалистична. А дальше уже персонаж, который вот прямо у меня же в прямом эфире, мы это все видим, то есть никакого постпродакшена, все, он уже там существует, и в связи с этим я еще прокачался с точки зрения требований к современным актерам, которые должны в этом существовать. Посмотри, вот сейчас все шоурилы, как снимаются аватары, там, как Мандалорец снимался и так далее, и так далее. Ведь фактически люди, ну да, вот этот всем, а это хромакей. Ребята, это не а хромакей, это, да, это лишь приспособление, которое артист работает по маркерам, но работает как с живыми, все эмоции должен делать живыми. К сожалению, 98-99% процентов российских актеров нет. Не могут
дать маркеру эмоции?
Нет, вообще все. Там вот очень стеклянные глаза, они играют самого себя, но не по-настоящему. То есть, а есть сейчас технология, которая... И мы эту
технология обучиться?
Метода.
Открой пару секретов.
Знаешь, оно настолько такое механическое, казалось бы, мы тут говорили, оно настолько не театральное, но настолько востребованное, и оно дает... Мне нужно было это доказать, я начал заниматься с детьми, у меня дети уже с третьего занятия держат крупный план минуту. Они могут вот так вот медленно-медленно от трех четвертей права до трех четвертей двигать глазом, зрачком, наполненным эмоциями. При этом абсолютно психологически не затрачиваясь. Я не лезу в психику к ребенку, потому что есть психомеханика, психофизика от физического состояния через энергетические центры. Это не какой-то там буддизм или еще что-то. Это нормально.
Это физиология.
Это физиология. Мы все люди, мы состоим из энергетики, да, наша энергетика. Но у нас есть центры энергетики. То есть центр агрессии, центр любви, центр радости, центр трусости. Не надо ничего играть. Ты просто управляешь собственной энергией через физику, и все включается. А дальше событие, да, это все, что и оно появилось. Вот это событие, да, оно будет яркое. А как оно будет отыграно, как оно будет воспринято человеком, тут не угадаешь. По-разному. Вот если я, грубо говоря, в одном, для меня это как бы... А если я немножко в более таком приподнятом эмоциональном тоне, для меня это будет ярко. А дальше уже плюсом все эти гротеск, то есть преувеличение, жанровые особенности существования актеров данных. И детям я это разбираю как лайфхаки, как мозаику. Желтый цвет, красный цвет, синий. Вот у нас малыши, у нас самый маленький ребенок снимался 2 года и 6 месяцев. А со мной самый старший, понятно уже, который сейчас даже за 18 уже переросли, но тем не менее, вот я смотрю их работы. Думаю, ну это же работает. Это работает. Это как бы, конечно, не школа Станиславского, где мы такие паузы держим. А глаза-то ку-ку пустые. Вообще я смотрю, думаю, господи, извини. Это экранизация. Кино — это экранизация. Вот мы очень много сталкиваемся с тем, что, да, экранизируют какие-то внутренние состояния. состояние чувства. А по сюжету, да, вот оно вот самое, драматургия там, есть успешная работа, наверное, есть неуспешная. Я не хочу никого критиковать, но я хочу сказать, что сейчас равносильно вот эта школа, да, мы раньше назвали там школа представления, школа французской игры, школа там Дидро и так далее, она сейчас тоже получила свое развитие, да, там сейчас школы в Голливуде, там Анны Чабок там и так далее, которые там, актеры, которые там занимались и по школе Станиславского и так далее, которые прокачиваются, те же там Брэд Питт там отзывается очень хорошо, которые как раз работают с энергетическими центрами, нюансами и, самое главное, вот это умение переключать на площадке психоэмоциональный тон, выше, ниже и так далее, вот эти все нюансы, где рождаются те самые чувства и так далее, в этом находиться, а потом пойти спокойно и как бы не затрачиваясь абсолютно психологически, чтобы совсем не свихнуться.
А здесь ты можешь не тратить свою
абсолютно
внутреннюю энергию, а как? Ты концентрируешь внимание на каких-то энергетических центрах, я правильно понимаю?
Нет, ты их открываешь, ты работаешь ими. То есть тебе нужно выполнить задачу, выйти в кадр, кино, вот оно снимается там, кадр 15 секунд или там 30 секунд, да, в этом кадре нужно, необходимо сделать это, камера летит здесь, я игнорирую камеру, смотрю сюда, взаимодействую с этим, у меня ни одного персонажа, у меня ни одного партнера нет, у меня здесь стоит стойка, тут маркер, тут это, но я знаю, что здесь я должен это, от этого испугаться, а этому через кадр в ухо дать, ну, грубо говоря, а исходное мое состояние, мы все улыбаемся друг другу, вот и сыграй это, да, я знаю, что я должен перейти из состояния комфорта, где у меня мое, вот оно у меня здесь, центр удовольствия мой, вот он, да, через пристройку скрытой агрессии быстренько переселить сюда свою концентрацию внимания, меня это само поднимет, ожидая удара отсюда, я уже должен и вскочить в состоянии крайнего эмоционального возбуждения, я просто физически себя приведу в самый высокий эмоциональный тон, больше всего, а дальше буду бить. Ну вот, это очень грубо. И я это проживу очень быстро и 25 раз. Ну, просто физически немножко устану. Ну, пойду кофе попью, и мы детям говорим, так, перерыв 2 минуты, занимайтесь чем хотите вообще, надо уметь включаться и выключаться. Это вот главное. И снова включиться, и в новое нужное состояние прийти. Так, сели, исходное, так, взяли, и управление вниманием. То есть, я концентрирую внимание, или оно у меня рассеянное. Рассеяние, то есть, здесь лайфхаки, как думать. А мы говорим, о чем-то своем думаем, о чем-то своем, хотя глаз где-то здесь присутствует, мы о чем-то своем думаем. Это называется еще зеркалить. То есть я представляю, что ты у меня сидишь сейчас за затылком, и я тебя представляю, и я все, я как бы с тобой, но я там. Ты у меня там.
У тебя на лице это прям явно написано. Ты настолько в этом, и настолько это быстро, это правда работает.
Это работает.
Где посмотреть можно твои работы?
Мы сейчас сделали YouTube-канал детский, Дед ТВ. Там начинаем выкладывать работы. У нас учебные фильмы. Они были учебными. Мы стеснялись их выкладывать, пока там Наташа Злыгостева, пермская у нас деятель кино, она сказала, Вадим, там фестиваль. Я говорю, Наташа, у нас, ну... Она говорит, да выложите. Мы какие-то там премии дали. Потом мы осмелели, повезли в Турцию, а там мы вообще победили на Риксе, ну, на детском. Я говорю, ой, значит, у нас какую-то есть ценность художественную. И мы начали стремиться уже делать фильмы. Видишь, дети, чтобы у всех было главные роли, там, кто учится, чтобы у всех была равная экранная возможность раскрытия, да, там, эмоциональные и так далее. Но мы сейчас стремимся делать сценарии фильмов таким образом, чтобы они еще и несли цель, такую художественную ценность, чтобы можно было как кино. У нас будет большой эксперимент. Мы сняли за этот год полный метр. Так мы все короткие, тут мы полные. «Ведьмы против королей». Вот фильм.
Это детский.
Детский, это сказка, fairy tale с драконами, со всеми монстрами, с замками, с огромными мирами, с эльфами, с джином, там, с переселением, с путешествием во времени в средневековье. Там путешествуют девочки, чтобы... смысл такой. Мир на грани катастрофы. Узнаешь, да? Вот прямо сейчас. Некие хранители, вот границы времени, у нас есть граница времени, так по замыслу, да, вот оно двигается. Вот мы сейчас с тобой на границе времени, мы же не знаем, что это будущее. Вот оно есть граница, оно каждую секунду двигается. Отправляют девочек, чтобы примирить своих предков еще там, 1000 лет назад, потому что они являются потомками прямыми. Ведьм и королей, они отправляются, ну там, как всегда, что-то пошло не так, мало налил. Кто-то там эликсира, шар неправильно бросили, оказались не там, спасли в итоге не ту ведьму, и началась вот эта вся... Ну, оно фактически весело, интересно, но там всякие монстры и так далее, драконы летают. Это мы снимаем здесь, вот в студии. Мы ни капли не сняли на натуре. У нас все в 3D-мирах и так далее. Там вот мы сейчас работаем над тем, чтобы их сделать более фотореалистичными, отрабатываем все технологии, бега в камере, полеты на метлах и так далее. Это все у нас есть. Исчезновение, прыжки сквозь землю.
Мы прервемся на минутку и вернемся после рекламы. Напомню, сегодня герой нашей программы Вадим Некипелов, известный режиссер и продюсер.
Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Привет всем настроенным на радио «Спутник». Мы продолжаем большую программу «Надкушенное яблоко» с Вадимом Некипеловым, актером, режиссером и продюсером. Итак, ты снял «Полный метр». Настоящую сказку про королей и ведьм.
Кино, настоящая сказка со спецэффектами, которые... Вот мы его будем, премьеру вот этого фильма, показывать в феврале, скорее всего. Мы хотели в январе, но нас просят кинотеатры. Мы с одним кинотеатром договариваемся, я пока не буду спойлерить с каким, да, чтобы мы у них не один день и не одну премьеру, а неделю вот пропремьерились, да. Ну, этот фильм, потому что я же его автор, я могу там права дать кинотеатру на показ. Какие проблемы? И я хочу, чтобы люди приходили с Перми и донатили. Да, такое слово есть, так, донатили. То есть, вот сколько не жалко, платите, пожалуйста, за билет. Почему? Потому что, ну это затратно. Мы хотим, чтобы вы таким образом, как краудфандинг, да, знаешь, вот как 28 Панфилов, там люди там донатили, они сняли фильм. А мы уже сняли фильм, да, вот давайте. Потому что следующий фильм мы уже о космосе снимаем. Вот я сейчас сижу, раскадровкой занимаюсь, о космосе, да. Вот. Но в итоге фильм у нас вот... Он час с чем-то будет идти. И после фильма будет небольшая творческая встреча с детьми, которые снимались в этом кино. Я могу сказать, почему вот для меня это очень важно. Потому что это реально пермский фильм. Вот прямо пермский-пермский. Без всяких там, без обид никому будет сказано, приглашение московских специалистов. Вот все это пермские. Единственное, что в этом фильме еще снялись дети из 11 стран. Когда мы были в Турции на кинофестивале, мы там еще снимали. У нас есть такая практика, мы выезжали раньше там на Мальте снимали и так далее. В этот же фильм, в массовку, снялись дети из 11 стран. И я сказал, что это очень символично, потому что наш фильм, он как бы должен за объединение, и вот этих, это наше будущее поколение, которым жить, которым и налаживать все эти культурные мосточки и так далее. Вот ты же понимаешь? И они с удовольствием, они знают, что мы из России, дети из Великобритании у меня снялись, из Эстонии, из Латвии, из Польши. Вот вся вот эта вот Прибалтика, часть вот эта вот из Чехии. Ребят, ну понятно, Средняя Азия, Казахстан там были, я уже это как бы, ну все-таки ближе к нам, да? Я тебе скажу, что с Украины были дети. Господи, девочке 5 лет, Саша, да, она там с Украины. А вот, говорю, вот Алиса стоит. Девочка с России, ей 6 лет. А они, о-ля-ля-ля-ля-ля, дружат. Я говорю, а что вы хотите, чтобы они сейчас друг друга... Да пусть дружат. Им через 20 лет вместе что-то выстраивать.
Замысел фильма возник когда? Еще до...
Начала.
До начала. Ты, получается, что ты заглянул в будущее немного.
Вот смотри, он начался в январе работы. Ну, он еще начался изначально, мы только продумали, но в январе начались съемки, и когда все это произошло, в феврале, он из короткометражного меня понесло, превратился в полнометражный. Я не там, я ему не патриотизировал, а оно как-то будто такое ощущение, что все как будто вот складывалось. И мало того, он же опирается на историю. Я там же поработал в истории. Первые крестовые походы, вот это вот разделение. Мы немножко привнесли своих, так сказать, видений, да, что ведьмы на самом деле это были жрицы, которые пророчили королю Балдуину. Ты знаешь, что король Балдуин, который вот автор крестовых походов. И там была на самом деле очень интересная история. И он проиграл крестовый поход, его пленили. Затем жена Морфия, которая там была типа жрица, его освободила взамен младшей дочери Иоветты. Я отдала ее, как бы, представляешь, да, вот насколько страсти кипели. Ну, немножко по-другому, что Иоветту там в мин монстров отправили и так далее. А вот эта Морфия стала в итоге ведьмой, потому что между ними произошла кошмарная ссора. И вот оно пошло. Я всегда считал, всегда в основе большого мордобоя, да, лежит маленькая-маленькая ссора, которая потом вырастает. Так вот, ее надо вернуться и где-то там...
Загасить.
Просто вот там ее правильно поправить, и все. И тогда все будет, все станет в свои места.
Прекрасная миссия у фильма чувствуется. Анонсировать дату выхода не будешь, потому что еще непонятно.
Анонсировать будут в февраль. А я знаешь, почему кинотеатры...
Да, хорошо, давай скажем название.
«Ведьмы против королей». Сказка, где снимались дети. Только дети, ни одного взрослого в кадре нет. Все, вот это у меня вот принцип. Дети.
Хорошо, а взрослым не попасть к тебе, да? Вот если мне, например, хочется...
Не-не-не, вот меня просят сейчас снова, потому что, находясь в другой стране, я вел также курс, еще у меня взрослые приходили, которым надо было прокачаться, потому что, ну, есть какие-то лайфхаки, да, которые я там... Вот тоже шкала эмоциональных тонов, только, ну, оно есть как, известно как Хаббарда, да, там, и саентология и так далее, но у меня она более немножко применима.
Так вот эту причину, это хаббардистская, да, история?
Хаббардистская история, она созвучна, она не является основой, то есть она, да, созвучна там, потому что ты попадаешь из физического, психологическое состояние благодаря вот этому, что оно взаимосвязано. Угу. Мы не можем находиться в тяжелом физическом состоянии и при этом веселиться, но это как бы...
Это на бред,
это вот, да, если хочешь, оно как бы, видишь, а иногда артисты, к сожалению, не совсем это понимают, они не совсем физически еще как бы это самое, а пытаются играть шутов, и, ну, выглядит как, не айс. А камеру не обманешь, я всегда говорю, особенно крупный план. Я детям рассказываю, вы были в IMAX? Да, я говорю, представьте, на весь IMAX ваш огромный глаз. Вот огромный, это называется сверхкрупный план. Обманите? Я говорю, сейчас попробуем, делаем крупный план. Они сперва ха-ха-хи-хи, а потом вот глаз-то должен плавно двигаться в нужном эмоциональном состоянии. Тогда это имеет, говорю, тогда зритель будет вот так смотреть за вашим глазом. А это и является ценность в кино. Крупные планы, эмоции, просто где-то глубоко-глубоко, когда через зрачок надо заглянуть, туда, в душу человека, туда же, глаза же зеркало, вот и все, да. Все очень просто.
Слушай, как взрослому попасть к тебе на курс, сколько это стоит, где его найти?
Я пока точно не могу сказать, что я вот прямо курсом занимаюсь со взрослыми. Просятся, приходят вот сюда. Прямо, вот мы же в Аймоле, у нас открытая площадка. У нас, смотри, концепт Open Space, да? Вот, открытая площадка. Это как реклама. И еще один прорыв, да, в методике обучения. Я понял, что дети, которые занимаются в закрытой студии, они тепличные. А когда вот тут, на них все смотрят, снимают. У меня когда съемка начинается, тут у меня народ выстраивается. И я понял, что дети поплыли. И все, с первых занятий вот туда, чтоб тебя видели все. Орать так, орать на весь Аймол. А то, я говорю, чего ты стесняешься? Ну-ка крикни, чтобы он, продавец ларька, сейчас со стула упал. Я говорю, вот видишь, чувствуешь разницу, и после уже не стесняются. То есть такие еще, знаешь, победа снимает. А взрослым...
Это прекрасный тренинг.
Взрослым я то же самое говорю. Так, первое, что сели, первое состояние, самое тяжелое, а и дотаскиваю их, а теперь говорю, прыгаем вверх и визжим, да так громко, чтобы вот там обернулись. Вот не выполните задание, идете с площадки. И после этого потом их присваивать пространство отправляю, а потом они их уже не остановить, то есть их там несет уже. Потому что они вот этот барьер, они переступают. А когда ты переступишь барьер, ты же знаешь, что, о, оказывается, ступенька...
Тебе возможно все.
Уже не такая, да. И дальше уже... А дальше, говорю, я вам как ключиком открыл дверцу, можете идти дальше. Хотите, приходите еще. Когда я снимаю, я всегда найду время что-то там сказать, подсказать. Но я пока не замахиваюсь на полномасштабные курсы взрослые, там, цена. И мне это пока не до этого, если честно. Может быть, потом, но не сейчас. Сейчас вот мне с детьми, я с ними очень достаточно, как бы, аккуратно. Мне ведь, видишь, тут не переборщить, в психику не залезть, да? И в то же время результат получить. А хочется иногда показать. Ну вот сделай вот так. Я даже вот, мне ассистенты, кто на площадке, говорю, ни в коем случае нельзя, говорит, сделай вот так. Ну, нет слова представь себе. Нельзя ребенку говорить, представь себе. Нет, представь себе. Вот эта стойка. Кто на тебе? У нас мохнатики, пушистики, попугайчики какие-то. Это маркер. Но вот теперь маркер, видишь, надо видеть уметь. Он тебе улыбнулся, и она, ребенок, ищет, о, точно, она начинает накладывать свою фантазию именно на существующий предмет. Вот это вот и есть разница. Видеть, а не делать вид, что видишь. А потому что, когда стремятся за какими-то быстрыми результатами, да, ну, наши показатели и так далее, то заштамповывают так, что у меня театралы приходят, дети театралы. Ну, работы больше.
Слушай, у тебя есть вопрос, у тебя есть миссия? Какую ты миссию видишь сейчас? Я вижу, что у тебя глаз горит, что ты человек увлеченный, это значит, у тебя есть какая-то высокая цель.
Высокая цель у меня есть, конечно. Я хочу в космос улететь, на Марс. Клянусь, это не шутка. Я бы мечтал вообще.
А ты слышал, что в прошлом году или два года?
Да, там хотели туда упаковать.
Ты написал туда заявление?
Я не написал, там знакомый у меня из другой страны написал и даже попал в эту команду. Он физически развитый, хорошо и так далее. Я тоже вроде бы как не совсем это самое. Пары зубов нету, а так все в порядке. Да нет, я просто хотел бы, да, ну, но не сейчас, попозже. Когда уже я понял, что я тут все сделал, я полечу туда, вот я считаю, так решил. Что у меня мечта с детства стать космонавтом, летчиком я уже стал, я выполнил свою мечту детства, а вот космонавтом еще нет. Я бы очень хотел в космос. Но я сейчас буду фильм про космос снимать, я как бы уже в нем буду, в такой, знаешь, как сказать, в 3D космосе. Вот.
Некая подготовка, превью.
Ну, может быть, да, может быть, да. Но потом, видишь, в космос лететь, это же точно уже билет-то в одну сторону. Стопудово. Хотя, вдруг изобретут. Я жду тогда, когда изобретут обратный билет.
Что... Давай пока бесследно улетать не будем.
Зачем бесследно-то? Надо вернуться, принести с собой впечатление.
Что можно пожелать человеку, который, ну, например, немножко заблудился? Или человеку, в принципе, современному?
О, такие прямо... Если бы я сидел на большой горе, такой, знаешь, гуру такой, и говорил, ты должен обрести себя.
У тебя были взлеты, у тебя были падения, да?
Мордой настолько...
Конечно, да. Но ты настолько глобально и активно всегда вот это делаешь. То есть в тебе энергии много. Как?
Найти себя. Всегда. В нас все есть. Внутренний космос, он у нас всегда дружит с внешним. У меня даже это в фильме звучит. Надо внутренний космос соединить с внешней, и тогда законы Вселенной будут тебе подчиняться, и тогда тебя будет все время, ну, ты будешь с космос. Я еще не подумали, что я с этим башкой двинулся, я так с детства думал, нормально.
Что внутри, то и снаружи.
Что внутри, то и снаружи. То есть вот это слово космос, это для меня просто вот мы все в едином, мы же не кто-то, мы же люди, да, но мы все часть вот этого, мы часть вот этого большой Вселенной, космоса. Надо себя всегда ощущать частью. Я тебе честно скажу, в космосе существует черный дыры, как во внутренней, так и во внешней, да, вот во внутренней же тоже существуют планеты-карлики, планеты Солнца, планеты разные и так далее, так и люди, да, нужно, возможно, не жить таким, знаешь, вот я люблю знать космос, и агрессивный бывает, как и внутренний, да, ведь, но просто избегать вот этих вот планет, отклоняться от курса, не вставать на их орбиту, вот тебе честно могу сказать, как бы мне невыгодно было, да, вот сейчас с многими
встать дружить, на чью-то удобную орбиту?
Нет, нет, потому что они для меня, ну, назовем современное слово, токсичные настолько. Мне это потом, я знаю, что будет тяжелить, загрязнять. Пусть я буду голодранец, да, совсем, но свободный внутри, и поверь, нет границы. Голодранец только на этой орбите. Проходишь дальше, улетаешь дальше, а там что-то прилетает. Звоночек. Вадим Вадимович, а мы бы хотели, и вот мы опять новое кино снимаем. Вадим Вадимович, вы, к сожалению, не рукопожатный во Франции, но мы вас помним. Вы же россиянин, да? Хотите эмигрировать в Германию? Нет, сказал я. Почему? Я говорю, не знаю, почему. Мне как-то, я себя не представляю. Вот, да, мне нравится Германия, мне там уже предложили же, вот когда началось, уезжай в Германию. Я говорю, я, наверное, знаете, ребята, я поеду в Россию. Я не знаю, почему. Я не знаю. Кажется, что вот что-то как-то внутри что-то случилось. Я поеду, буду заниматься фильмом. Все, вот это меня спасет. Я уехал, сел, спокойно начал заниматься и так далее. Ну и звонят и говорят, да, тут у нас что-то все поменялось, и визы дают, если хочешь, приезжай на постановки. Я говорю, я уже тут работу набрал и так далее. Но зимой вот поеду. Все уже поняли, что это есть на самом деле, да, уже, ну, перестали мы уже. Вот, встречались недавно из 4 стран, да, вот тоже, казалось бы, сейчас бы в морду друг другу вступиться. Нет, мы сидели нормально в другой стране, разговаривали, обсуждали. Мир-то ведь никуда не денется, он остался. Все те же у нас ценности-то, они же не перестали существовать, они так и остались. И те люди, которые несут эти ценности, я думаю, они сейчас и объединятся все. Они пройдут все эти вот...
Всю эту трясучку,
все эти слои, которые их намазали сверху, знаешь. Вот. У меня, кстати, друзья уехали, вот добровольцами, кстати, кого-то призвали. Я не на связи со многими, я вполне их понимаю, я сам никуда там не побежал, ну, сказал, здесь, ну, не сказал, что надо будет такое, пойду, я не хочу этой темы касаться, но я сказал так, вот моя судьба быть сейчас здесь, похоже, я ей подчинился.
Спасибо, у нас в гостях был Вадим Некипелов, известный режиссер, продюсер, который снимает...
Кино.
Очень современное кино.
Ну, насчет... я еще не такой уж известный. Может быть, когда-нибудь я стану известным. Ну, кто-то меня помнит. Слава богу. Всем привет, кто меня еще помнит в этом городе. Я здесь, ребята. Вот. И девочки. Всем, как говорится, респекта. Ну, ладно. Увидимся, надеюсь.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.